Ольга влияет на десятки, сотни, тысяч женщин не только в нашей стране, по всему миру. Как быть вообще вот женщиной, пастором, мамой?
Я просто не считаю себя значимой. Даже я поддаюсь этому искушению. Эта искренность, она граничит где-то с религиозностью. Если брать лично мою историю, то нужно учитывать, что она совершенно другая. Слава Богу, что мы выжили.
Возникают вот такие разные вещи, как равноправие. Как вы относитесь к этим вот всем историям?
Ну, я радикально, однозначно. Почему у вас проповедуют, женщины сказали молчать?
Легендарный вопрос. Есть ли дружба между парнем и девчонкой?
Есть при одном условии.
Так.
При одном.
Давайте потерпим все. Всем привет, меня зовут Алексей Романов, я молодежный пастор Церкви Слова Жизни в Москве. Это программа «Омагат», и сегодня мы снимаем ее с очень интересным, важным и реально актуальным человеком. Сегодня здесь у нас в студии пастор церкви христианской миссии Ольга Деремова.
Добрый день, вечер.
Но на самом деле, пока камер нету, мы разговариваем вообще по-другому. Но камеры часто они так скрывают людей, что мы такие
серьезные. Да, мне приказали, да.
Чтобы вы понимали, когда вот сейчас я перечисляю все регалии, да, там Ольга влияет на десятки, сотни, тысяч женщин не только в нашей стране, по всему миру. И несет большое служение, на самом деле. Мы поговорим сегодня о служении, как быть вообще вот женщиной, пастором, мамой, там, дети. Вот это все, да, как это все перемешивается. Но Ольга также очень простой человек. И когда мы общаемся, у нас нет такого, что я пишу: пастор Ольга, здравствуйте, да, вот. У нас очень как тесные, близкие взаимоотношения с семьями, в служении, в церкви. Да. Я очень ценю это, что вы такой простой человек. Вот так.
Да, я тоже очень благодарна. И как мы уже с тобой разговаривали, что пропустили столько лет дружбы,
да.
Но я думаю, что все это возместится.
Сейчас мы наверстываем эти
да,
годы.
Да, мы наверстываем весь этот ущерб, который был в наших отношениях. И для меня на самом деле близко по ДНК, вообще по общению, по отношениям. Вот церковь Слова Жизни. Я так благодарна, что Бог позволил, что мы сегодня можем общаться, служить, трудиться вместе, ездить не только на молодежные, на мужские конференции, на женские, на всевозможные конференции, которые только есть.
Да. Интервью выйдет чуть позже, но сейчас у нас будет через два дня «Ночь хвалы», и Ольга будет тоже открывать тогда. Несколько тысяч человек молодежи соберутся вместе поклоняться Богу, и подумал, там должен быть кто-то из старших служителей, который мог бы сказать слово. И это очень ценно. Ценны эти близкие взаимоотношения, и когда вы пригласили меня в прошлый раз на вашу конференцию, которая проходила осенью, просто вот быть на конференции, и спикера, когда я услышал, и он, я как будто у нас оказался на конференции, он говорит, у каждого пастора должен быть пастор. Наставник важен, то другое. Я думаю, где я нахожусь?
Да,
это
да,
что?
Да, да.
У нас конференция, я о ней только узнал, когда она началась. И это правда говорит о близких вот, взаимоотношениях.
Да.
А как вам удается оставаться вот, ну, значимой, что вы значимый человек, и простым человеком?
Ну, я просто не считаю себя значимой на самом деле. И для меня это не главный и не важный статус в жизни быть значимой, да, а быть, наверное, по большей степени полезной. У меня не было никогда такого, чтобы самовыразиться в служении. То есть я всегда как-то делала и делала, всегда хотела служить Богу. И, наверное, это не мои какие-то заслуги, но то, что Бог делает в моей жизни. Поэтому я ревную о том, чтобы всегда оставаться простой и полезной. Наверное, это будет такой мой девиз в жизни – остаться простой и полезной.
Хорошее. Сейчас я думаю, что в этом интервью будет много таких вещей, которые можно конспектировать. Конспектируйте первое, да, что оставаться простым и полезным. Это вот хорошее качество. Но мы были у вас в гостях много раз дома, и я замечал, когда Ольга начинает готовить еду.
Да, я любила готовить.
Да. Это так, ну, это вообще так, как, ну, ну ты думаешь, как вот в гостях где-то у друзей, близких, да, вот это все происходит. Сегодня в мире куча разных коучей. Эти хотят этому научить, это то, пятое, десятое. А вот на ваш взгляд, какой должна быть настоящая женщина сегодня?
Ну, помимо того, что она должна быть простой, она все-таки должна быть доброй и добродетельной. Да? И то, например, когда я большую часть своей жизни посвящаю женщинам, служа им, да, видя, что находится в их домах, наблюдая за тем, что находится в их семьях. Я вижу, как женщина на самом деле хочет быть кем-то, но перестает быть, хотеть быть матерью, быть просто женой и быть даже просто хозяйкой в своей доме. Настолько сейчас все быстро, настолько все фастфудно сейчас, что даже я поддаюсь этому искушению. Даже у меня иногда пропадает желание, потому что ты с моим переездом из Ростова в Москву, то есть это было не так все сложно поехать, купить продукты и приготовить их. То есть живя в Москве, я на самом деле ощутила, что это действительно тяжело, но в какой-то момент в своей жизни я поняла, что это та жертва, которая сохраняет теплоту в моем доме. То есть это то, что любит моя семья, то, что любят мои дети. И на самом деле женщине нужно просто постараться сделать то, что любит ее семья.
Вау! Перекос был в 90-х годах в том, что женщины пытались сделать все. В церкви где-то еще такое. И вот семья была где-то так вот...
Сбоку, да.
Сбоку где-то. И мне кажется, многие потеряли вот в этом.
Ну, если говорить так откровенно, открыто, да, то, наверное, в 90-х я не застала, какая была церковь, я покаялась. И это был 2000 год, как раз-таки, когда первое пробуждение, оно как-то так закончилось. И, в принципе, я заканчивала библейскую школу «Слово жизни» только в Ростове. И первую церковь, в которую мы пришли, это была церковь «Слово жизни» в Ростове.
Да, я помню, вообще близкие
люди. Да, я помню эти конференции, туда приезжал Леонид Малько еще, приезжал Артур Симонян, там были такие большие конференции. Вот, мы походили на них. Ну и так потом организовалась наша церковь в 2000 году. Но когда я стала служить, я служила из-за того, что я не знала и я не видела, как это делают другие. Мы как-то оказались ну, как бы отдельно от всех. То есть было вот это пробуждение, были все церкви, и как-то вот в 2000 году мы родились. И у нас не было никаких примеров женщин. То есть я уже потом знакомилась с Ниной Анатольевной Ореховской, там, с Натальей Зуевой, ту же самую Юлию Попову там слушала. Ну так как-то ты что-то, какие-то собирательные образы, да. Но мы не были вот из поколения в поколение. И мы просто служили, мы просто занимались детьми. И, конечно же, делали это порой так, как мы это видели. Может быть, у нас были ошибки, мы делали это несовершенно, но искренне. Но искренне, да.
Все по-настоящему.
Да, все делали по-настоящему, да. Поэтому, конечно же, первые дети всегда страдают в твоей искренности, да, как должно быть. И эта искренность, она граничит где-то с религиозностью, потому что ты только уверовала, да. Но... мы понимали о том, что надо быть в семье, но если брать лично мою историю, то нужно учитывать, что она совершенно другая. То есть я была та девушка, которая вообще дома не сидела. Да, я родила ребенка, отдала его маме и благополучно пошла заниматься своими делами. То есть я своего ребенка забрала, первого старшего сына, когда ему было 8 или 9 лет. И то есть уже в один год у меня практически родилось трое детей. Я, мы забрали с мужем моего старшего сына, и у меня родилась сразу двойня. То есть в один год, то есть вы представьте, что это происходило, это строилась церковь, сразу у нас получилось трое детей, и мы еще строили дом. То есть понятно, что мы это делали все искренне. Понятно, что это все было таким образом. И поэтому я считала, что если я сижу дома, что если я нигде не гуляю, то я уже провожу время со своими детьми. То есть и когда звучало «нужно проводить время с детьми», то есть я не понимала, что мне нужно было идти на тренировку со своим старшим сыном, разговаривать с ним. То есть в моем понимании, что я уже не гуляю где-то, а что я дома, я уже с ним провожу время. И поэтому, ну, как бы моя история, она совершенно другая. нежели чем какие-то другие истории. Поэтому мне не подходят коучи, мне не подходят никакие тренинги, потому что у каждого, в принципе, человека есть своя история. И у меня она вот такая получилась. И, конечно же, первые 10 лет – это были годы, когда я, моя семья, мы все выстраивались. Это были нелегкие годы. И я могу сказать, что, слава Богу, что мы выжили.
И то же самое можно сказать про наш брак с Катей, что мы вообще не понимали, как, что нужно делать. А сегодня в мире куча таких вот популярных течений движений, среди, там, особенно среди девушек, среди женщин. Да, было время, когда было такое учение, что, или как желание у девушек было, она не должна работать, дома быть, заниматься своими делами, а муж все обеспечивает. Сейчас маятник очнулся в другую сторону, когда девушки хотят работать, хотят зарабатывать, и возникают вот такие разные вещи, как равноправие. Как вы относитесь к этим вот всем историям?
Ну, я радикально, однозначно. Муж – глава, жена уже находится независимо от того, является ли она директором предприятия, а он, например, у нее на предприятии грузчик. Домой они приходят, он глава, и он ей говорит: ты была не права. Я радикально по этому вопросу.
А как вы? Ну, я точно уверен, что вы сталкиваетесь с тем, что поправляете корону некоторым девушкам, да, вот в этой связи. Удается? Как вот не готовы слышать вот этот старый библейский, ну, классический принцип или метод?
Сейчас это тяжелее сделать, и на самом деле это возможно сделать только, наверное, личным примером. Но несмотря на то, что я приобрела московскую прописку, но тем не менее кавказские корни у меня все-таки южные остались. Да. Поэтому муж мне никогда не моет посуду, я не позволяю, чтобы он вообще этим занимался. Да, то есть если я хочу поднять своего мужа, ну, я вообще не против, если как бы это где-то что-то происходит, но в моей семье, то есть, ну, пацаны моют, ребята моют.
Дети моют, да?
Да, эти моют.
Мне этот вопрос, он просто в голове крутится несколько, я хотел его задать чуть позже, задам сейчас. Когда мы разговаривали с пастором Эдуардом, да, там, ну, о разных вещах, и там, что мы вместе, что будем делать, что у меня не будет, но будет. И мне так это нравится, как он это говорит, он говорит: будет моя королева.
Да.
Он часто называет вас так?
Да, часто. Я, ну, как бы сначала спорила с этим, ну, вот сначала думала, что он меня так обзывает. Ага. Вот, но потом как-то привыкла, свыклась, и он делает это искренне. И на самом деле он первый написал мне стихи, он первый написал мне поэму. Вот, то есть он все это делал первым, несмотря на то, что я считала, что вот я, наверное, лучше и романтичнее его, но тем не менее он всегда вот во всех вещах меня как-то опережает. Хотя я вот борюсь до последнего и думаю, что, ну нет, вот я лучше, и я романтичнее, и я вот умею лучше любить, но на самом деле вот в жизни получается, что он лучше. И да, он меня называл, я сначала как бы смеялась, мы сначала как бы это как имя нарицательное было, но оно как-то вжилось уже, и я, да, для него королева, он мой господин.
Вот, я к этому и клоню, то есть у меня вопрос какой, он называет вас королевой, а как вы называете его?
Я никогда не называю его Эдиком, для меня он Эдуард. Ну, вот дома, в семье, да, упрощенно, но когда есть какие-то люди, для меня... Он Эдуард. Я таким образом выражаю ему почтение.
Вы сказали хорошее слово. Он мой господин. У меня есть... Вот я этот вопрос задаю всем. Сара назвала Авраама господином. Но мы знаем, что Авраам порой делал вещи, которые не надо было делать. И вот у меня всегда вопрос. Она его называла господином, потому что он был господином? Или это просто был акт доброй воли? Или как акт веры? Вот что вы думаете по этому поводу?
Вообще, вот эта вот история с Авраамом и Сарой очень интересна.
Да, да.
И вот это у мужчин, когда они чего-то хотят, они говорят: ты такая красивая. То же самое сделал вот это Авраам, да? То есть он как бы хотел Сару отправить к этому фараону, и тут он вспомнил, он говорит: слушай, Сара, ты такая красивая. Там, вот если вы посмотрите в этой главе, не помню, по-моему, 19 глава, он там как бы к ней первый раз обращается как красивой, да? И вопрос-то к чему-то был.
Она его назвала господином, потому что он был господином? Или это так ее вот...
Ну, я думаю, что да, действительно, все-таки Сара, она также является женщиной обетования, которая вошла. Может быть, она делала этот процесс позже, да, когда ангелы пришли у нее, она пошла за ним, как за господином, все-таки за мужем. Она не имела, да, своего плода, но тем не менее Бог пришел к ней, Бог открыл ей.
Да.
И открыл ее чрево, но тем не менее за ним она, наверное, изначально. Я вижу вот в этой ситуации много женщин, которые, может быть, не знают еще Бога, но знают мужа как господин. И у нас много женщин в служении, которые еще не так сильно познакомились с Богом, но из уважения и почтения к мужу они пошли за ним в церковь.
Ну и мы много, когда мы только поженились, я слышал эти истории, говорят, ну, выйдет какой-нибудь значимый мужчина и говорит, я тот, кто я есть, благодаря моей жене. Когда мне было 19-20 лет, я думаю, что он рассказывает такое? Я – это я.
Да, да.
И моя жена где-то там рядом, что-то она там, иногда даже мешает, мне казалось. Но прошло вот почти 25 лет нашего брака, и я понимаю сегодня, что во многом то, что получилось в моей жизни, благодаря тому, что есть Катя. И она там тыл прикрывает, помогает, верит, вдохновляет, кофточку зашивает, ну, то есть всякие разные вещи делает. Как вы относитесь к этому? Что вот, ну, вы со стороны женщины, со стороны девушки, которая находится за вот в этой роли, важна ли эта роль? Потому что сегодня эта роль пытается, вот ее пытаются спрятать.
Она мега важна, на самом деле, и она настолько сегодня выталкивается, вот, наверное, из христианского сообщества, что сегодня, наверное, такой вопрос, что ты должна раскрыться и жить своей жизнью. Да, и тебе никто не должен мешать при этом. Да? И вот даже твой муж, твой супруг, он мешает тебе реализоваться. На самом деле, я считаю, что муж никогда не может мешать реализоваться женщине, если у них добрые, хорошие отношения. Ну, вот, если мы говорим о церковном сообществе. И женщина – это на самом деле самое мощное, что может быть вообще у мужчины. Вот с его стороны, да, и мужчина всегда может проигрывать, думая о том, что он может быть без женщины, и женщина, в свою очередь, тоже думает. Я вообще, в принципе, сама по себе самодостаточный человек. Я попадала вот в эту ловушку, когда я думала, да, я сама. Я смеялась и говорила, что у меня шестой язык любви, который назывался «Оставьте меня в покое». Вот. Но я понимаю, то есть я никогда не хожу в кино, потому что я люблю, когда уходят в кино все. То есть я не посещаю кинотеатры, вот. И я так люблю, когда мой муж забирает, но я, как никто другой, понимаю о том, что как только меня оставят все, я буду самым незащищенным человеком в мире. Это только ровно до того момента, пока тебя все не оставили, да? И поэтому ни женщина не может без мужчины, ни мужчина не может без женщины. Когда Иисус сказал, вначале было не так, а как было? А Адаму и Еву некому было идти. Да? И вот вначале было совершенно не так. Я считаю, что ни мужчина не может без женщины, ни женщина не может без мужчины. Но женщина, она создает очень сильную поддержку в доме. И когда в доме плохо, мужчина всегда будет нервничать и всегда будет переживать.
Хорошая тема, которую вы подняли, что не может быть мужчина без женщины, женщина без мужчины. Сейчас я хотел бы убрать такие, как форс-мажорные обстоятельства, когда... По каким-то причинам не получается иметь детей, но может ли быть брак без детей? Или вот, ну, потому что у Ольги пятеро детей.
Да.
Что, конечно, большая семья, и я когда на троих смотрю, думаю, это много. А пятеро – это там, имена путать, это, наверное, самое минимальное, что можно сделать.
Да, пока доберешься к последнему, все перечислишь.
Да. Вот сегодня тоже одна из популярных вещей, когда в браке, ну, один ребенок, и то с натяжкой. Вот как вы на это смотрите? Я убираю сейчас моменты, когда, ну, по естественным причинам что-то не происходит, как вот у Авраама и Сары. Ну, не было просто. Но вот когда люди сами этого хотят или стремятся к этому?
Ну, ребенок не должен быть, прежде всего, тем, которым, ну, как бы восполнение мечтаний и желаний родителей. Да, вот у нас есть это чадо, и мы в него все вложим. Всю нашу любовь, все наши навыки, все наши умения. А на самом деле дети – это продолжение тебя, угу. продолжение того послания Бога, которое есть у него к человеку. Плодитесь и размножайтесь. Угу. И если говорить конкретно про меня, то я вообще не планировала. Вы меня спрашивают, сколько вы хотели детей. Я говорю, я вообще никого не планировала. То есть они у меня все получились сверхъестественно. Да? И на самом деле последнюю дочку, вот Алису, я родила, мне уже был 41 год. И я ни капли не жалею, что вообще не то, что не жалею, то есть она сделала меня другой. Не я сделаю своих детей. Они меня, например, преображают, обновляют и делают меня лучше. Вот на сегодняшний день это так происходит у меня.
Да, ну дети – это счастье.
Да, да. Ну, чем больше у вас будет детей, тем больше у вас будет обновлений в жизни. То есть мне приходится сегодня вставать, что-то делать, потому что я столько долго уже хожу в школу, мне вообще у меня уникальный статус. Ты знаешь, Алексей, наверное, у тебя нет в окружении таких людей еще, да, потому что у меня есть статус многодетной матери. И с прошлого года я уже пенсионерка. То есть вот многодетная пенсионерка.
То есть получается, если тебе трое и больше детей?
Да, если трое и больше детей, я имею статус многодетной матери.
Так.
Но в 50 лет, когда у тебя 5 детей, ты получаешь...
Статус?
Да, пенсию.
Катя? 6 лет. Моей девушке скоро будет. Моя девушка скоро на пенсию выйдет.
Нет, она может выйти только если у нее есть 5 детей.
А, 5 только?
Да, только 5 детей. Да, только 5 детей. Да, то есть у меня это получилось, что я смогла быть многодетной матерью и пенсионеркой.
Прикольно. Ну, наши дети, они дружат, Алиса и Софа. Они очень любят быть у вас в гостях. Там, конечно, атмосфера такая, что они...
Да, они не спят долго.
Они с вами гулять ходят, тусят, вот это все для них. Что... Но не все мамы или не все семьи такие бывают. Я так скажу, что наши дети не ко всем хотят пойти в гости. Там будут родители, там что-то еще, там все пятое, десятое. А тут они прям хотят.
Да, пускай приходят. Да.
Вопрос такой. Женщины 25 лет назад и женщины сегодня. Что поменялось? И в чем, наверное... сложность или проблема российской женщины сегодня? Вот как вот вы? Вы тот человек, который служит женщинам. Вот они были тогда и сейчас. Вот и что поменялось? Или какая проблема
сегодня? То, что не поменялось, они всегда угрюмые.
Да. Да. Вот почему?
Никак не меняюсь. Да, работаем. Работаем.
Почему, кстати?
Да, вот приезжаешь в советский, российский аэропорт.
Да.
Был он советским, стал он российским. Да. Всегда есть эта угрюмая женщина, которая что-то не так, что-то у нее... Да, конечно, это... И приезжаешь ты в какую-то другую страну, особенно в Латинскую Америку. То есть там вообще просто... Вот они тебе улыбаются.
Да.
Ни за что.
А ведь у них же тоже проблемы дома есть.
Очень большие проблемы у них дома. Я даже вот была... в мексиканских церквях. Я думаю, Господи, мы вообще баптисты по отношению с ним. Когда там женщина молится, там прям крыша поднимается. Ага, настолько их эмоции, они открыты. Да, вот наши эмоции у женщин, они закрыты. Поэтому сегодня есть, наверное, такая тенденция идти к психологам, идти к каким-то коучам, чтобы прорабатывали раны, на самом деле, тех ран, которых вообще, наверное, и нет. Да, поругали тебя родители. Ну, в принципе, не проблематично, да, и верующих, и неверующих. Всех наказывают, да. Но вот это, наверное, та проблема угрюмости женщины. Она есть на сегодняшний день во всякое время. Ну, а как женщина изменилась, я могу так сказать, по женскому служению. То есть я помню, лет 15 назад мы их наряжали все время. Мы делали конференции, постоянно говорили, что нужно одевать платья. Мы их одевали, венки одевали, красили, делали всевозможные зоны. Потом пришло время, я прихожу на женское служение и думаю, все, уже красить не надо никого. Уже наоборот, нужно говорить, хватит. Ну и, конечно, ковид сделал свое дело, да, то есть как, когда женщина сидела дома, mm-hmm. она просто переоделась в обыденную mm-hmm. одежду, да, то, что сегодня даже модно, это пижамные костюмы mm-hmm. вечерние, mm-hmm. да, то есть ты как бы и дома в одной пижаме, и в церковь, и еще куда-то, да, то есть как бы стиль, но говоря о внутренних вещах, ну, оставляю угрюмость, но все-таки мне кажется, что женщина как-то просветлела, и mm. все-таки она стала лучше. Mm-hmm. Несмотря на какие-то тренды, которые стали появляться, но женщина стала более, наверное, информативно грамотная, эмоционально грамотная. Ну, если она в церкви, конечно, духовно грамотная, mm-hmm. да? Mm-hmm. Ну, а те проблемы, которые как бы они были и во времена написания Нового Завета, такие же, они, в принципе, и остались до сегодняшнего момента.
Ну, прикольно то, что не изменилась эта угрюмость. Ну, это правда. Ну, это хочется, чтобы... Девушки, пожалуйста, улыбайтесь чаще.
Да.
И когда улыбаетесь, мир расцветает.
Да, вот моя как бы философия жизни в том, что любую проблему можно обхохотать. Вот, все, что можно, да. Иногда это раздражает, ну, как бы, моих домочадцев. Но, тем не менее, я стараюсь все это обхохотать, да. если это возможно.
Ну, и многие вещи проходят легче, когда да. ты так можешь да. с ней посмеяться. А проблемы без отцовщины как влияют сегодня на девушек?
Ну, я могу так сказать. Я сама выросла без отца. Мне было 8 лет. Когда мой отец погиб при трагических обстоятельствах, но я жила с бабушкой, с дедушкой, я не пережила вот, как бы, вот этих чувств отверженности, да, я помню такие мимолетные моменты, когда, ну, какие-то подружки гуляли с папой, ну, куда-то ходили, а у меня этого не было, да, я как бы вот этот момент помню, но за счет того, что моя бабушка с дедушкой восполнили, я не пережила, да, это как-то критически в своей жизни. Но большую проблему я, наверное, вижу в том, что сейчас раздувается вот эта безотцовщина. Ну да, она есть, она была во все времена. Угу. Но если мы даже возьмем Средневековье, там мужчины погибали больше, чем сегодня в наше время. Они даже не уходили из семьи, они погибали. Да, вот вообще научная теория в том, что в 61-м году у нас вообще должна была быть точка невозврата. То есть все, весь генофонд нации, то есть который истреблялся, мужчины, которые имели возможность держать оружие в руках, это считается генофонд страны, да, вот научным языком. То есть начиная там с какой, с Первой мировой войны, заканчивая 45-м годом, весь наш генофонд страны, он уходил. Ну, да, и научное сообщество прогнозировало, что в 61-м году у нас должен был быть вот эта точка невозврата демографии. Извините, я сказала дефолта, да, демографии в стране. Но по каким-то чудесным обстоятельствам это не произошло в нашей стране. И многие жили, вот моя бабушка с дедушкой, многие жили, они никогда не были ранены, мы никогда вообще не знали о том, что ты можешь что-то переживать. И на самом деле, вот да, это проблема, когда у ребенка нет отца и матери, да, то есть должно быть воспитание, это идеально, в полной семье. Я вообще никак этому не противоречу. Но из этого проблему делать тоже не стоит, особенно верующему сообществу. Ну, я могу сказать свое свидетельство. Я пришла к Богу. У меня не было вообще никакой мужской стороны. Ни отца, ни дедушки. Но я пережила любовь Бога Отца. И мне не нужен был никакой папочка. Мне не нужен был. То есть я пережила это. И все, Бог покрыл. То есть я не искала этой любви ни от своего мужа, ни от кого-то еще вообще. Это, это не была, то есть, моя история. И потом в какой-то момент, я помню эту историю, когда наш эмоциональный, наверное, эмоциональный интеллект церкви как-то открылся к тому, чтобы верующие, особенно женщины, они говорят, мне не хватает любви. И мне было так сложно, потому что всем нужно было постоянно давать любовь. У тебя есть семья, у тебя есть обязанности, у тебя есть муж. И тут у тебя еще появляется много людей, которые, которым нужна какая-то любовь. Но любви Бога, я считаю, достаточно. для того, чтобы мы жили в полноте, в целостности и ни о чем не беспокоились. Поэтому приходите, кому не хватает любви Отца, приходите все к Богу, Отцу.
Мне понравилось, как однажды была такая встреча бизнесменов. Там было много мужчин, и была одна женщина-бизнесмен. И они тоже начали говорить: мне не хватает там поддержки оттуда, оттуда, оттуда. Она встала посреди и сказала: вам что, не хватает Бога? У вас Бог есть? Ну-ка, хватит.
Да, 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 вот я вот как бы из этой серии, да, вот, то есть христианство на самом деле это сильные, мужественные, отважные люди, которые умеют побеждать. Вот это Девора, да, которая смогла пойти, одержать победу. И я думаю, что верующая женщина, у тебя всегда будут какие-то потери, всегда что-то будет в твоей жизни. Мы от этого, к сожалению, никак не застрахованы.
У меня также, мне было 9 месяцев, когда отец ушел от нас. И я так всегда говорю, что я такая хорошая находка для психологов. У меня столько историй есть, но я, наверное, никогда не закончу туда ходить, потому что много всего происходило и происходит в жизни. Но я также, я понял так, что это было и было. Да. Я это исправить никак не смогу.
Нет.
Дальше впереди жизнь. Я могу дать любовь детям, дети дальше, дальше, дальше. Поэтому вот туда как-то да. У меня тогда, так, о мире, обо всем мире поговорили.
Да.
Вы женщина-пастор.
Я поняла.
Ну, для меня нет никакой проблемы.
Да,
ну, в смысле,
да,
у меня...
Да,
да, я понимаю, да? То есть у меня там есть вопрос. Ну, я так спрошу. Что, наверное, что не может делать женщина-пастор, что делать может пастор-мужчина? Вот так спрошу, наверное, сразу, а потом дальше.
Что не может?
Да.
Вот. Женщина-пастор...
Вот ну, в чем это ограничено?
Опять, я не считаю вообще, что есть какие-то ограничения. Например, я считаю, что есть просто правила приличия, да, ну, которые как этикет, этика, ну вот моей жизни. И, например, есть братья, которые, может быть, ну так, да, образ, то есть я жена епископа, они могут быть какими-то, не какими-то, они могут быть диаконами, да, они могут быть просто лидерами домашних групп, но я всегда уважительно отношусь к каждому брату, даже если он не лидер домашней группы, да, и я всегда с ним разговариваю, как с братом. Я сестра, он брат. И для меня непозволительно, если я буду с ним разговаривать как пастор. То есть для меня всегда мужчина выше, чем женщина.
Прикольно.
Да.
С какими трудностями вы сталкиваетесь? Ну вот вы женщина-пастор в обществе. Как люди вот... Какие-то, может быть, есть такие вот клише, которые люди... там или что-то еще. Переживали что-нибудь подобное?
Ну, вот пишут, почему женщина-пастор, почему у вас проповедуют, женщины сказали молчать. Ну, вот люди неграмотные, которые совсем Писание, которые совсем Библию не знают. Вот как бы те слова Павла, которые, почему он их вообще высказал, почему он их проговорил, да. Но на самом деле я помню тот момент, когда мой муж тоже где-то был, и он говорит: ты поезжай, начни семинар в Осетии, во Владикавказе. И я как бы по своей еще тогда неопытности, ну, не понимала, что такое Осетия. И я помню ту свою первую проповедь в Осетии, когда мужчины выходили
из зала,
да, выходили. И на самом деле, я понимала их как мужчин, что им сложно меня слушать. Я вообще ни капельки их не осуждала. И для меня был вызов дальше продолжать. Все равно делать то, что ты делаешь, то, зачем ты сюда пришла. Вот, поэтому, конечно же, когда я как проповедник, да, проповедую, я вижу, все равно... Ну, ты тоже проповедник, и ты непроизвольно видишь зал, да? То есть ты не хочешь на него смотреть, но тебе видно всех, кто тебя слушает, кто тебя не слушает. Да, кто сидит в телефоне, кому нравится. То есть ты это делаешь непроизвольно. Да, конечно же, я вижу, но я понимаю о том, что я пришла сюда для того, чтобы делать работу Божью. И все, в принципе, как бы всегда с этим можно столкнуться. И на проповеди, и в жизни, и везде. Поэтому есть, наверное, только личные ограничения человека. Я познакомилась, мы ездим каждый год в одну из стран Латинской Америки на конференцию. И там я познакомилась с одной удивительной женщиной. Она апостол. Ее зовут Баунисия. Ей около 65 лет. У нее многотысячная церковь. И у нее 12 мужчин и 12 mm-hmm. женщин. Она полностью как бы освободила себя от уз брака. И она стала не только пастором, но она смогла быть епископом и хорошим епископом. Поэтому, наверное, ограничения есть у нас какие-то, как мы понимаем, как мы смотрим. Но когда ты как-то по-доброму относишься к людям, то, в принципе, нет никаких ограничений у женщины-пастора.
Ну да. Ну и с тем, что когда присылают комментарии, то у нас тоже же там Юля там, и другие девушки проповедуют, и мне присылают комментарии, как там женщина может говорить. Я иногда, честно говоря, думаю так, вот лучше бы ты молчал, потому что мысль не очень умная. Это показывает твою как бы некомпетентность и неграмотность. А она говорит что-то хорошее. Ты послушай, ну то есть вот абстрагируйся, да, потому что иногда, наверное, тоже как старшие служители тоже пренебрегают тем, что да. не слышат молодых. Молодые тоже хорошие вещи говорят. Да. Понятно, там у них проблемы с характером бывают, с чем-то еще. Но они тоже хорошие вещи говорят. И поэтому здесь, наверное, когда вот люди говорят, почему она, женщина, проповедует, меня часто спрашивают, почему я в кепке.
Да, я вообще не задумывалась по этому
поводу. Я тоже. Я говорю, я нашел для себя ответ недавно. Я сказал, у меня просто волос нету, и каждая кепка – это прическа. Я говорю, воспринимайте как прическу. То есть вот вы меняете прически, я тоже одеваю кепки разные там, да, и вот все прочее. Ольга, ты написала книгу.
Да.
«Женщина мечты».
Да.
Расскажи немного.
Ну,
это первая книга?
Вот сейчас выходит вторая часть.
Ого, да. Этой же книги.
Этой же книги. Угу. То есть я написала первую часть, и потом я написала вторую часть. Но на самом деле первая часть, она больше, наверное, такая евангелизационная. Угу. Для того, чтобы понять сердце женщины, там я написала письмо дочерям от матери. И недавно моя дочь, она узнала, что я совершенно недавно, что я написала книгу. И я говорю, на, возьми эту книгу и почитай это письмо. И она приходит ко мне вся в слезах. И она, мама, ты мне это написала? Я говорю, конечно, тебе. Да, и мы раздаем сейчас уже, мы выпустили тираж, и мы раздаем новообращенным женщинам, которые приходят в церковь, мы раздаем эту книгу. Сейчас я написала вторую книгу, она более уже... Ну, наверное, такая осмысленная, между ней 4 года. Да, ну, так вот сказать, что я писатель, что книга трудна.
Вторая книга писатель.
Да, как бы трудно, но я все-таки двинулась вот в том слове, которое Бог дал мне. Да, я имела это желание, и еще Бог подтвердил, пришел пророк, и он говорит, я вижу тебя, он вообще не знал, что у меня есть книга, он говорит, я вижу тебя, что ты пишешь. И мне было сложно снова сесть, снова писать, но я это сделала, это победа, и, наверное, вторая, она такая более осмысленная, более полезная, да, если первая... Она, наверное, о сердце женщины, о самарянке, о том, как она пришла к Богу, то вторая немного осмысленнее, да, немного поглубже об эмоциях, о наставничестве как раз-таки. И она написана на примере Руф и Наэми. По большей степени это Наэми. Несмотря на то, что книга называется в Библии Руф, но большая часть не все-таки о Наэмине, да? И Руф — это как продолжение. Ну вот, это вторая моя часть.
Книга и служение. Одноименно же, правильно? «Женщина мечты» — это служение.
Да, да.
Это же как-то вот какое-то вот...
Да, мы стали проводить конференции. То есть их нужно было...
А еще конференция, получается. Книга, конференция и служение.
А, да, да, но у нас, наверное, служение, оно по большей степени вросшее в церковь, в ячейки, в домашние группы. И конференции они называются, да, «Женщина мечты». Но это то, что движение, течение, которое Господь позволил, чтобы оно было. И я вижу, как оно сегодня растет, обновляется. Был непростой период в нашей жизни с мужем. Но на самом деле я вижу, как Бог сейчас все восстанавливает. И вот как раз-таки вот эти дни, сейчас вторая неделя, 21 день, мы молимся всеми церквями, все женщины мечты, ну, наверное, не все, но 900 человек нас в Zoom каждое утро с 8 до 9 часов.
900 человек.
900 человек.
Я всегда, когда вижу ваши зумы, ну, столько маленьких квадратиков, если я сделаю зум, там будет 20 человек.
Ну, вот это христианская миссия.
Я когда смотрю на это, я завидую по-доброму. Ну, потому что у вас вы так как собранные.
У вас есть много других сторон, которым мы тоже по-доброму завидуем.
Поэтому мы дружим.
Да, поэтому мы дружим.
Как, такой, наверное, для вас может быть простой вопрос, вы, наверное, часто на него отвечаете. Как женщине найти свое призвание? Это вопрос вечный. Ну, вот для женщины, наверное, потому что мужчина у нас такой всегда куда-то идет. А вот женщина, она за, и вот ей как бы понять, кто она, что она, куда, это...
Ну, я думаю, что действительно призвание первое для женщины, если она замужем, ну, вообще даже не замужем, стать матерью, да, то есть готовиться к материнству, это то призвание от Бога, да, которое все-таки основное, главное, это быть матерью, то, которое сегодня как-то хоронится, изменяется, видоизменяется, то есть. Я думаю, что это главное призвание женщины. Это не служение Богу. Я, может быть, кого-то разочарую сегодня, но главное призвание женщины – это все-таки остаться матерью. Вот. И все остальное – это то, что Бог уже откроет женщине, да, как она может служить. Как она может не просто выразить себя, выражать себя ты можешь в своей работе, в своей профессии, в своей деятельности. Но в служении Богу призвание, ну, лично для меня, это совершенно противоположные вещи того, что ты хочешь.
Интересно. Можно поподробнее отсюда?
Да, ну, например, тот же самый Павел, он хотел всегда проповедовать евреям, но ему Бог говорит, нет, ты не для них. Для них Петр. Удивительная история, да? Я в момент своего призвания боролась с Богом, и я помню до сегодняшнего момента вот эти слезы. Так получилось. Вот ты говоришь, как изменилась женщина. А я же не знала женщину 25 лет назад. Все мое окружение были... Ну, братья, мы выросли. Вот все пасторы, епископы, которые... сейчас в команде моего мужа, мы все выросли вместе, мы дружили все вместе. И я как-то искренне верила в то, что, ну, как бы я буду служить мужчинам, мужу своему буду говорить, что, как ему нужно изменяться. И прям взяла пост, ну, как-то я думала, что Господь меня будет двигать вот в дарах, вот дар истолкования слова, потом духов всяких я буду узнавать, где, в ком, что. Я помню, я взяла пост, ну, мне казалось, что вот это вот мое, да, у меня книги были, я помню еще тогда, книжки такие были, одна писательница прям несколько томов написала, мне муж вот так вот взял и выкинул их в мусорку. А она бывшая сатанистка, и все просто про дьявола накатала. Я даже не буду говорить ее фамилию, имя, потому что реклама такая хорошая будет. Да? И он просто вот так вот взял их и выкинул в мусорку. Да, и я молилась, взяла пост, я помню, на третий день, Господь, говори мне о моем призвании. И я вот до сегодняшнего момента слышу голос Бога. И Бог мне говорит, ты будешь служить женщинам. И я упала на колени, я говорю, Господи, только не это.
Только не это.
Да, только не туда. Все, что угодно я буду делать, только не служить женщинам. Я вообще не понимаю. То есть, когда я разговаривала с женщинами, я не понимала, что они хотят. То есть, я приходила на ячейку, слово разобрали, помолиться. Но все вот эти разговоры, я никогда не гуляла на детских площадках с мамочками. Мне это было мега сложно. И когда Бог, я помню, призвал, то есть это вообще какие-то противоположные вещи того, что я хотела, вот абсолютно. Я так сильно рыдала. И я помню, я пришла на это молодежное, на это женское служение обреченно. Обреченно, ну, того, что мне Бог сказал. И женщины начали собираться. Действительно, я говорю, я хочу собрать женское служение. И как-то женщины активно откликнулись на это. Они говорят, да, классно. И в один момент собралось вот сразу около 100 женщин. Я думаю, я не ожидала совсем. И мне это понравилось.
Так и началось.
Так и началось, да.
Супер. Ну, я думаю, дорогие девушки, если вдруг у вас есть какие-то проблемы, вызовы и все прочее, во-первых, книгу купите, во-вторых, приходите на конференции «Женщины мечты», и в-третьих, конечно же, присоединяйтесь к служению, да, для того, чтобы понять вообще, что вам делать в своей жизни. Это хорошо учиться у тех людей, кто уже прошел какой-то путь, имеет опыт, имеет водительство от Бога. Вот. Я знаю, ну, как я готовился к интервью, да, я знаю чуть-чуть о том, как вообще ваша история с Эдуардом, как вы поженились. Я ждал такой реакции. Можете рассказать? Потому что это очень интересная история. И хотелось бы ее не со слухов, а вот из первых уст услышать.
Да. Ну, во-первых, когда у меня столько спрашивают, как вы познакомились со своим мужем, я сразу говорю...
Это популярный вопрос, правда же?
Да, но я сразу говорю, я его знала с детства. То есть в него были влюблены все мои подружки, кроме меня. Я помню даже свою лучшую подружку. Эдуард тогда был спортсменом, футболистом. На нем был такой красивый костюм Adidas. Вот сейчас он модный.
Сейчас он в тренде. Он раньше видел все.
Да, да, да. Я говорю, слушай, ну что это за парень такой? Но потом так как-то получилось, что мы стали ближе общаться с ним. И у меня было... Ну, так, образно говоря, жили гражданским браком до Христа. То есть мы потом вместе поехали в реабилитационный центр. Сначала он уехал в реабилитационный центр, потом я поехала туда. И, конечно же, после того, как мы уже уверовали, прошли все восстановления, изменения, стал вопрос о наших дальнейших отношениях. И это был вызов, на самом деле, для меня, потому что я знала его... до Христа, и не могла поверить, что он может измениться. Вот. Он в меня верил как-то больше, нежели чем я в него верила. Но у него, наверное, другая история будет.
Мы когда-то услышим обязательно.
Да-да, у него, наверное, какая-то другая история. И мы с ним как-то вот поругались, раздали все свои вещи, но у нас все свои вещи — это открытки и фотографии. То есть все, что у нас было. И как-то так получилось, что Бог сверхъестественно. Он приехал с миссией, он тогда служил в Армавире, я была в Краснодаре. Мы в одно время оказались в одном и том же месте, без сотовой связи, без телефонов. Тогда вообще не было вот этих всех геолокаций, то есть этого вообще ничего не существовало. Ну и все, мы поняли, что если Бог уже нас соединяет, то... Нам уже, мы действительно любили друг друга. И наш старший пастор, он уехал в Америку. И он говорит, я к вашей свадьбе приеду. Мы подали заявление. В пятницу 13-го у нас была свадьба. И вот знаете, когда кто-то готовится к свадьбе, мне очень смешно. Потому что у меня было черное платье. И когда меня спрашивают, почему у тебя черное платье? Я говорю, потому что другого не было. И у меня было черное платье, мы поженились в пятницу 13-го. И когда мы с ним поженились, у нас не было возможности делать какой-то стол. Мы это сделали, пригласили гостей, и все деньги, которые нам подарили, мы отдали. Потому что мы накрыли за эти деньги стол, и нам нужно было отдать эти деньги. Все. И когда все разошлись, мы разошлись тоже с ним в разные комнаты, потому что не, наш пастор не приехал, чтобы нас благословить. И родители моего мужа, они говорят, а почему вы в разные комнаты разошлись? И Эдуард говорит, нас не благословил пастор. И тогда его отец, он повышен, говорит, ну вы сектанты. Мы говорим, пускай для тебя мы будем сектанты, но для меня самое главное, самое важное – это благословение Бога. И неделю мы жили с ним в разных комнатах. Все наши родственники смеялись над нами. Вот все, кто возможно, все как бы над нами, нас подкалывали. Но мы продолжали спать с ним в разных комнатах. Я помню, мы пришли на библейскую школу, в «Слово жизни». Мы учились, нас назначили дежурными ровно через неделю. И выходит тогда был пастор Валентин. И он говорит, у нас здесь есть молодая пара, которая недавно поженилась. Я хочу их благословить и подарить им букет. И он нас благословляет, и мы в этот момент поняли, что вот все, можно жить семейной жизнью. Да, и мы просто попросили, чтобы мы не дежурили в этот день и побежали домой.
Отпросились, да?
Да, все-таки отпросились, да. Нам сделали такой подарок, библейская школа, да, не дежурить. И мы побежали домой.
Вау.
Да.
Я люблю такие истории, потому что такие истории, как, ну, сегодня их мало. Сегодня, наоборот, люди хотят все побыстрее. Я обычно разговариваю с парами. Получается так, до брака они хотят целоваться, обниматься, спать. Ну, все хотят до брака. Когда поженятся, потом приходят и говорят, не хотим. Я говорю, вы так сильно хотели до брака. И почему, что случилось с вами? И вот у людей как-то, знаете, вот перемещается.
Да.
Перемещается все. На каких принципах стоит ваш брак?
На доверии друг к другу. Да, на доверии. Ага. Наверное, и заветное отношение с Богом. Самое главное, чтобы Бог был в наших отношениях, не просто какие-то чувства, эмоции.
Вы так сказали, хорошо, на доверии. А что это значит? Я сейчас мысль объясню. Сегодня много разных есть людей, которые доверяй, но проверяй.
Угу.
У нас с Катей телефоны всегда открыты.
Да.
У нас мы знаем друг друга пароли там, и все прочее. Да. Но ко мне даже мысль в голову не приходит начать ее телефон листать. Или, например, ей вчера мы, вот сегодня у нас какое, сегодня 23 число мая, в 3 часа ночи ей звонок.
Угу.
Ко мне даже в голову не приходит. Я знаю, что это либо Олег Попов, либо Александр Неведин, который куда-то летит и что-то там происходит. Ну, то есть у меня нет такого, что так, Катя, кто тебе звонит ночью, да, там что происходит? Вот сегодня это как такая тоже вопиющая штука, когда люди проверяют друг друга, контролируют. Как вот у вас доверие, вот как оно проявляется?
Да, конечно, мы в полном доверии друг к другу. И мой телефон открыт, и его, моего мужа телефон открыт. Ну, вот сейчас даже мой муж отдыхает в Турции с дочерью по горячей путевке сам, без меня. Да.
Справляется нормально?
С друзьями, да, справляется нормально. Он просто смотрел на меня, говорит, ты как? Я говорю, я вообще нормально.
Да.
Да, и когда есть доверительные отношения друг с другом, но, конечно же, мой муж изначально, он был, так можно сказать, ревнивый немного, так как он имеет кавказские корни все-таки, армянин. Но когда ты во Христе Иисусе, то есть здесь нет этого места, да, ревности. Конечно же, и в этом случае и девушка, женщина не должна давать повода, да, для этих вещей. Тут нельзя сказать, чтобы как-то кто-то один это делал, но это занятие двух людей, да, доверие все-таки. Если один открыт, а другой все-таки закрыт, то такая странноватая история о доверии друг другу. Да, мы рассказываем друг другу все, обо всем. То есть, несмотря на то, что мы устали, несмотря на то, что, ну, может быть, надо как-то подбирать язык, чтобы правильно говорить, донести своему мужу, чтобы он понял, что я открыта перед ним, и я ему доверяю. Иногда так кажется, что, ой, не буду говорить, сейчас как бы не время, сейчас не настроение, но потом это оказывается в том, что ты не доверяешь своему мужу, не доверяешь тому человеку, с кем ты рядом живешь. И первый должен все-таки узнавать, он или она, да, о каких-то важных судьбоносных вещах в семье.
Что бы вы посоветовали молодым парам, которые вступают в брак?
Я чтобы им посоветовала. Но, наверное, больше бы общаться как и с Богом, так и друг с другом.
Как мама пятерых детей, пастор, служитель полное время, там все. Как успеваете?
Я не могу сказать, что я успеваю.
Или не успеваете?
Нет, это та история, когда ты как бы не успеваешь. Я честно, я не успеваю все родительские чаты. То есть вот я как бы в этом у меня пробил. Я не успеваю как бы быть во всех чатах. Вот как там мама, которая вот как мама, да, которая везде все знает, везде все понимает. Поэтому вот тут как бы у меня первое, где выбивают, это выбивают все чаты, мессенджеры, порой они как бы очень много непрочитанных получается в моей жизни. Ну а так, цели, планы, То есть многое, конечно, хочется сделать больше, многое, конечно же, не успеваешь. Иногда вот кушать готовишь и думаешь, да сколько можно это делать? Да когда это закончится? Да вообще, я женщина мечты или не женщина мечты? Да, вот королева все-таки, я все эти борщи варю. Вот, ну как бы делом можно было другим заняться, но тем не менее, это вкусно. И тебя благодарят за это, и есть теплота от этого, есть от этого взаимность. Например, вот в воскресенье в это я ездила, мой сын младше. Он говорит, мам, отвезешь меня на игру? И я посмотрела, 1:15. То есть мне, ну, в принципе...
Стандартная московская история.
Да, да. И я думаю, да поехали. И он едет в машине, он говорит, мам, я не думал, что ты так быстро согласишься. А я думаю, ну, у меня есть 1:15, чтобы просто с ним поговорить. Потом я приехала домой, я думаю, ну, я как-то перед неделей, ну, может, что-то почитаю, там как-то проведу время. И тут моя дочь говорит, мама, ты не можешь меня свозить? Я посмотрела, думаю, ну, с ней можно пообщаться. И то есть мы с ней еще провели в дороге еще 2 часа. Поэтому я думаю, что я не потеряла это время, да, нет, но точно. Все-таки я его приобрела.
Да, время с детьми ценно.
Да, поэтому.
Я прихожу тоже уставший, дети мне говорят, папа, пойдем гулять. Я еще заметил, что иногда нам легче назначить время с другими людьми,
да.
Встречи, какие-то мероприятия. А вот когда наши дети, мы такие, да. Ну это же как бы не служение.
Да, да. Дети я должна все успеть, все да. Сделать.
Я дома, и они дома. Мы уже как бы все, да, вот мы об этом разговаривали.
Да.
Прикольно. Каким принципом вы учите своих детей?
Ну, если так вот, ну вот если убрать, да, 10 заповедей, да, библейские, да, то есть это, в принципе, то, что должно быть вшито, повязано везде, да, нормы морали и нравственности. И на самом деле сегодня с этим тоже стоит вопрос, потому что вот в современном обществе повязать эти 10 заповедей, заповеди на пояс, на лоб твоих детей стало сложнее.
Ну, да.
Даже беря тот же самый плейлист, который вот был у старших детей и который у младших детей. Да? То есть если старшие дети, они слушали только прославление, то сегодня мама, у меня мата нет. Да, у меня хорошие песни, все без мата. Да, то есть, ну, стандарты абсолютно разные на сегодняшний день. Да, но то, за что как бы я по большей степени радею, как родитель, о порядочности и честности.
Прикольно, это хорошо.
Да, быть просто порядочным человеком.
Много фраз сегодня уже накидано, таких прям классных. Отношения на доверии, на завете строятся. Детей учим порядочности, честности, да. Женщина должна быть мамой, в первую очередь. А вот это такой вопрос. Существует ли женская дружба?
Да.
Выдохнув, тяжело сказала Ольга.
Да, да, есть все-таки женская дружба. На самом деле, насколько мы позволяем, чтобы в нашей жизни... Ну, наверное, это сложнее у женщин-пасторов, у женщин-служителей, у женщин-руководителей, да, чтобы у них были друзья. И у меня, например, я очнулась в один прекрасный момент, а у меня нет друзей.
Так
у меня есть, да, ну вот просто друзья, да, с которые не смотрят на тебя, а что вот Ольга сказала этим, да, а что вот она подумала. И в какой-то как бы момент своей жизни я поняла, что со мной нет рядом людей, которыми я могу быть просто вот самой собой, просто посмеяться, поговорить про какие-то книги недуховные, ни про какие, ни про откровения, а вот просто побыть самой собой, да. Несмотря на то, что меня окружало много людей, которые любят меня, которых я люблю, да, и на самом деле Бог дал мне возможность иметь таких маленьких друзей, такие вот островки, которые изменили меня внутри. Поэтому вот сегодня я рекомендую, чтобы у каждой женщины была подруга, был наставник, который можете... Знаете, иногда путают наставника с подругой. Она меня не любит. Да? Вот если вы будете иметь наставника и отдельно подругу, то будет благо вам для вашей жизни. Да, то есть вы не будете требовать от пастора, от наставника, от лидера каких-то вещей, которых он не может сделать просто в вашей жизни. Но когда у вас будут подруги, вы станете теплее, милее, женственнее, сердечнее. Поэтому я каждой рекомендую, чтобы у нее была подруга.
У меня тоже был вопрос, но вы на него сами ответили, что часто бывают пасторы, служители одинокие.
Да.
Что они вот так, ну, вроде всем служат, вроде совсем такой, как бы...
Это неосознанно происходит. Да. Это просто происходит неосознанно. То есть не из-за того, что ты как-то хочешь быть отдаленным или не хочешь. Просто вот как-то неосознанно получилось в моей жизни. Но все восстановилось.
Слава Богу. Тогда такой вопрос спрошу. Между женщинами понятно. А, ну, работаю с молодежью много лет. И вот этот легендарный вопрос. А, есть ли дружба между парнем и девчонкой? Вот прям дружба-дружба.
А есть при одном условии.
Так.
При одном.
Давайте потерпим все.
При одном условии.
Все.
У парня с девушкой может быть дружба, если у них нет похоти. Не даже по отношению друг к другу, а просто похоти. Если они действительно открыты, в Боге, во Христе, они вместе общаются, служат вместе. Почему они не могут дружить?
Парни, не знаю, как у вас теперь.
Но это сложный момент. Ты не вырежешь это.
Это наоборот мы оставим. Это как бы петля.
Но на самом деле я дружила с парнями всегда. Я как бы дружила с парнями. И есть как бы девушки, которые ведут себя вызывающе. Но тогда как бы мы дружим с ней. Ну то есть может быть тут с двух сторон не должно быть вот этих похотливых отношений.
Да, и сейчас особенно общество меняется. Я не знаю, как вы, но я заметил, что там 20 лет назад, ну, во-первых, 20 лет назад вообще разводов не было. Ну, то есть это казалось, я помню, мы поженились с Катей, но мы и не думали о разводе, но мы думали так, что если кто-то разводится, то, скорее всего, земля вот так открывается, и они сразу в ад падают.
Да.
То есть там как бы не было так, что они будут жить, там их в церковь принимать, ну, вот это все не было. А потом было время, когда разводились в основном потому, что мужчина что-то натворил. Сейчас как-то изменилась ситуация.
Да.
И много так, что женщина что-то натворила. Я думаю, как это вот?
Я расскажу, как это.
Вот.
Да,
интересно.
Да, я расскажу, как это. На самом деле, как это стало происходить. Да, то есть, да, действительно, такая тенденция, что если раньше больше мужчин уходило из семьи, то сегодня это другая тенденция, когда женщины оставляют. И они оставляют своих мужчин, как бы детей, семью, говоря о том, что, ну, как бы разные, я сегодня как бы не вдаваясь в какую-то конкретную ситуацию, да, но тем не менее у женщины стало много возможностей для того, чтобы она поднималась по социальной ступеньке. Мы убираем сейчас вот все духовное, да, а именно вот социальный статус. То есть он сегодня дал возможности женщине, чтобы она, ну, допустим, она привела себя в порядок, она хорошо стала выглядеть, да, и у мужчины наоборот, как бы их меньше стало с возможностями женщин, да, вот. И она говорит, а что это такое вот тут вот у меня? Я не хочу так жить. И помимо всего этого, помимо того, что поднялся социальный лифт, да, где у женщины появилось множество возможностей зарабатывать, да, приводить себя в порядок, она как бы еще ей диктуется вот всякими этими коучами, что ты сама для себя, а ты, твое эго, ну, вот это все как бы поднимается, и это имеет свои плоды уже и в церкви. Когда женщина не готова жертвовать собой ради семьи, ради здоровых отношений со своими детьми и с мужем. Он говорит, я не хочу приводить это все в порядок. Я хочу жить так, как я хочу жить. И вот у женщин же написано на машине «Моя жизнь, мои правила».
Лиза однажды на дверях написала. 10 лет «Моя жизнь, мои правила».
Я такую историю расскажу. У меня дедушка мой, он такой интересный был человек. Он принадлежал к еврейскому сообществу. И бабушка моя его все время ревновала. Он был начальником, госслужащим. И она его ревновала к его секретарше, помню. И один раз она взяла и написала ему разводное письмо. Я помню, я иду в школу, и на столе лежит, то есть ему уже по 65 лет, и вот моя бабушка пишет дедушке разводное письмо. «Прошу расторгнуть мой брак за Задонским Анатолием Кузьмичем». Вот я это читаю, а внизу смотрю рукой моего дедушки написано, сейчас немного, ну, цензурное слово, но все-таки написано было: «Дура, мы с тобой прожили столько лет, а кто же в силах нас развести?» И я на всю жизнь это запомнила. На то, что бывают конфликты в семье на самом деле. Да, бывают конфликты. Моя бабушка такая ревнивая была, да. Но никогда у нас вот не было этих разводов. И на самом деле женщина должна, все-таки у нее есть это от Бога, чтобы она хранила, устрояла очаг и заботилась о доме, о семье.
Не является ли это искушением? Сейчас вот мысль какая, да, что я... Ну, когда я вас вижу с Эдуардом, вы всегда хорошо выглядите, там, ну, занимаетесь собой, там, ну, развиваетесь, все происходит. А часто, или, по крайней мере, я на улицах встречаю иногда, мне прям страшно. Я смотрю, девушка выглядит хорошо. И рядом с ней, вот, ну, бывает вот красавица и чудовище. Да, вот это вот настоящая история. Не является ли тем, что парни за собой не ухаживают, не смотрят, не занимаются спортом, еще чем-то, таким вот как бы толчком в ту сторону? Что вы можете мужчинам сказать?
Ну, мне кажется, что...
Или, может, я ошибаюсь просто?
У каждого разные, наверное, у каждого разные требования к мужчинам, да? Вот как-то я так выросла, что на мужчину надо смотреть на волосы, и на прическу, и на ноги, на обувь. У тебя стильно.
Вообще хорошо.
И всегда классная обувь. Да. Поэтому, ну вот я как девушка, да, смотрела. И, ну как бы, Эдуард попал. И по прическе, и по обуви. Потом ты как бы уже знакомишься. Но вот первый взгляд, да, то есть вот как бы, ну как бы первое какое-то впечатление, которое должен, да, произвести человек. Но потом уже, как, я не помню, какой-то проповедник говорил, что он самый правдоподобный мультик – это «Шрек». Когда красивая девушка превращается в жабу. Да? Но это теперь может быть со всех сторон. Поэтому нужно смотреть за собой всегда, во всякое время. Не для того, чтобы быть красивыми, а на самом деле для того, чтобы быть здоровыми. И для того, чтобы много лет можно еще посвятить Господу.
Хорошие мысли, хорошее интервью. Ольга, наше время, в принципе, выходит, но я хотел бы попросить вас, вы пастор, служитель, мама и там много-много всего. Вот сейчас вот то, что вы хотели бы сказать, но не сказали. Или как, я, может быть, не спросил вас об этом, да, что много всего происходит, и мы на много разных тем говорили. Вот сейчас вот камера перед вами, все, что хотите, скажите девушкам, парням, и вот как пастор, можете даже проповедовать.
Это прям врасплох.
Я так хотел. Да, пожалуйста, можете проповедовать нам, пожалуйста?
Да, прям совсем врасплох. Может быть, лучше вопрос, как у Познера, да, чтобы ты сказал, когда пришел на небо. Ну, на самом деле, лично сейчас в том моменте, да, в котором я живу, то вот понимание, то понимание жизни, которое как бы происходит, какое-то переосмысление, наверное, происходит не только в жизни одного человека, но, наверное, в жизни церквей, в жизни многих людей. И я думаю, что сегодня вот мы как люди, говорящие на одном все-таки языке, да, такие как бы моменты происходят, ураганы, штормы происходят вокруг нас, но я все-таки верю в то, что мы научимся разговаривать на одном языке. Мне очень интересно наблюдать за этим временем. Я очень рада, что я нахожусь в этом времени. Мне очень нравится вот эту молодежь, которую все критикуют и говорят, они не такие. Мне очень нравится наблюдать за тем, как из того, что сегодня есть, как это все будет потом происходить. Вот нравится мне наблюдать за тем Божьим временем, в котором мы живем. И я верю, что мы живем вот в такое предпробужденческое время. Все-таки я вот в это верю. И верю в то, что Бог собирает нас. И когда-то, я какую-то сейчас вещь скажу, да, какую-то такую вещь скажу, но когда придет вот этот момент, когда вот как мы с тобой сейчас, мы не чувствуем каких-то ограничений в церкви, как вот тело Христа. И я вот все-таки верю в то, что мы как-то придем к этому моменту, когда будем все разговаривать снова на одном языке, не будем чувствовать ограничений, не чувствовать каких-то границ. Женщина-пастор или не пастор, как говорит пророк Аиль, и дети ваши будут пророчествовать, и дети ваши будут говорить. Я все-таки ревную вот об этом духовном подъеме, наверное, нации.
Круто. Ну, я вот только подтвердить могу сказать, да, что у нас нету конкуренции между церквями.
Нет.
И это, у меня еще факты есть некоторые, да, например, что у нас мы на одних и тех же на разных мероприятиях находимся вместе. У нас даже, я не знаю, знаете или нет, но в сентябре будут конференции в Москве в одно и то же время.
Да.
И мы вообще не переживаем. Мы знаем, что одни будут там, другие там будут. Ну, кто-то куда-то поет.
Да. Да?
Знаешь, что в воскресенье каждый все равно будет в своем доме. Каждый будет дома в воскресенье.
Да, вообще.
Поэтому я, честно говоря, тоже дорожу этими отношениями, которые есть сегодня между церквями, между дружбой, между служителями. Я когда каждый раз у вас на конференции оказываюсь, я как будто у себя в церкви оказался.
Но я говорю для того, чтобы дружить с кем-то, не нужно переходить в другую церковь.
Не надо еще.
Вообще
это
все
как семью
это
переходить
в другую. Мы дружим с тобой, и ты ко мне не переходишь, и я к тебе не перехожу. Мы нормально существуем, общаемся, служим друг другу. Поэтому классно, когда люди могут дружить друг с другом.
И обогащаем тем самым друг друга, что что-то есть у вас, и мы учимся что-то у нас. Спасибо большое, Ольга. Огромное спасибо. С нами была сегодня Ольга Еремова, пастор Церкви «Христианская миссия».